Всем привет, это Сергей Смирнов, стрим Медиазоны. В деле, как обычно, 13-12 по четвергам. Видите, я немножко даже уже отвык, как вести стримы. Это некоторая сложность и проблема. Подписывайтесь на Медиазону, задавайте вопросы, супер вопросы в чате, а мы через несколько секунд начнем. Буквально несколько слов о сегодняшних новостях. Нельзя, конечно, пройти мимо. Юлия Навальная написала о конкурсе на памятник для Алексея. Она объявила этот конкурс о том, что памятник на могиле лидера оппозиции будет определен путем выбора его сторонников, я думаю, людей сочувствующих. Это такая важная инициатива, заодно лишний раз, да, напоминающая о смерти Алексея Навального, да, вот такое напоминание, что это так произошло. Я вот, кстати, сразу, мне Дмитрий Низовцев скинул ссылку, признаюсь, о том, что ровно 7 лет назад Алексей Навальный публиковал ролик, призывая донатить Медиазоне. Я посмотрел ролик, посмотрел эту пост Юли про памятник. В общем, немножко расстроился, честно скажу. Но давайте от событий сегодняшнего дня к более глобальным темам. Первая тема у нас сегодня, мне кажется, одно из главных международных событий. Это происходит в Сирии. Там отряды, знаете, я аккуратно их назову вооруженной оппозицией, заняли крупный город Алеппо на севере страны. И, наконец, не только про Украину, а прежде всего про Сирию мы поговорим с основателем CIT Русланом Левиевым. Руслан, доброе утро, добрый день.
Здравствуйте, да.
Добрый день. Сирия, да, вот эта тема. Можно я сразу такой вопрос? Ожидалось, что придется опять рассказывать про Сирию и подробно вот в конце 2024 года, насколько неожиданными были все эти события на севере Сирии лично, да, вот, для вас?
Угу. А для нас они отчасти были неожиданностью, потому что, несмотря на то, что мы сейчас полностью вовлечены в тему войны России и Украины, тем не менее у нас все подписки старые сохранились, там, с 2015 года, когда мы только начали работать по Сирии. То есть мы как бы так краем уха следили за тем, что пишут наши старые друзья, с которыми мы много работали там в былые времена, когда были молодыми, скажем так. Вот, и мы видели, что они пишут, что типа там происходят какие-то атаки, обстрелы и прочее. Но, судя по всему, все-таки даже для таких исследователей это было сюрпризом, даже для наступающих сил это было сюрпризом в плане именно масштаба успехов. Сама атака, она на самом деле планировалась еще на середину октября, потому что именно тогда как раз-таки группировка Хаят-Тахрир аш-Шам, мы их, когда вот хочется избегать эмоционально окрашенных терминов, типа джихадист, террорист, там, радикальный исламист и прочее, называем антиасадитскими силами. Потому что все-таки времена, вы как вы говорите, вооруженной оппозиции, они по большей части остались далеко в прошлом, когда была свободная сирийская армия, которую там отчасти поддерживала там Америка и ряд других государств. Сейчас основная движущая сила – это вот эти вот джихадисты, террористическая организация, которая признана террористической и в США, и в Европе, и в Турции, Хаят-Тахрир аш-Шам, антиасадитские силы, они во главе всей этой роли. Они еще в середине октября начали готовить эту операцию, и они выпускали там предупреждение местному населению, что собираются наступать на западные районы провинции Алеппо. Они подготовили странички в соцсетях, это тоже нормальная практика, не удивляйтесь, готовят как бы странички, на которых будут публиковаться пресс-релизы объединенного командования, которое как бы ведет наступление там в сторону этого направления. И планировал, что это наступление начнется в середине октября. Но вот Турция, в частности MIT, тут, если что, не путайтесь, я говорю не про американский известный университет. MIT – это турецкая разведка. У нее просто точно такая же аббревиатура, как у американского университета. Они, прознав об этих планах, резко вмешались в ситуацию, провели совещание, собственно, с некоторыми командирами этой группировки и в Идлибе, провинции Идлиб Сирии, и в Турции тоже. И поэтому тогда, в октябре, это наступление было поставлено на паузу. по каким-то причинам там Турция не хотела этого наступления. В последующие дни, там примерно с, по-моему, 14 по 17 октября, видимо, на волне вот этих вот сообщений и новых данных, российская авиация, она усилила свои бомбардировки по провинции Идлиб, нанося удары по, как они заверяли, по позициям группировки Хаят-Тахрир-Шам. Вот. Усилились удары с помощью дронов со стороны правительственного режима. И, кстати, в этом плане Россия очень сильно помогает армии Асада, потому что как раз-таки, вот, например, примерно начиная с июня, вот если покажу вам такой вот график, начались, собственно, первые атаки с помощью дронов сирийскими правительственными силами. Вот здесь это просто графика, сколько таких атак вот было, начиная вот примерно с 9 июня, вот по нынешний момент. И вот начиная вот примерно как раз с даты вот середины октября, когда, собственно, Турция и Россия узнали о планах Хаят-Тахрир-Шам наступления на правительственные позиции, это число этих атак, оно резко увеличилось с помощью дронов по югу и востоку провинции Идлиб. То есть, по сути, по вот тем территориям, которые контролируют Хаят-Тахрир-Шам и другие группировки. И часто они били, в том числе, как это всегда бывает, часто в том числе и по там, гражданской инфраструктуре, по гражданским объектам, иногда и по боевикам тоже, иногда и по гражданским объектам. И, собственно, идея всей операции Хаят-Тахрир-Шам была не в том, чтобы взять под свой контроль город Алеппо, там крупнейший город Сирии, или как-то там пойти в сторону Хамы. Идея изначальной операции была в том, чтобы отодвинуть вот эти вот позиции правительственных войск, которые находятся на западе Алеппо, подальше от провинции Идлиб, чтобы они перестали обстреливать из артиллерии и дронов города, в том числе, и чтобы от этого перестало страдать местное население. В этом была изначальная идея. Вот. В середине октября, как я сказал, это наступление было поставлено на паузу, потому что Турция вмешалась, но потом и усилились атаки со стороны России, правительственного режима, и вот как раз-таки к 27 ноября принято решение все-таки атаку начать. Они заранее послали свои отдельные группы спецназа в сам город Алеппо, то есть как бы проникли в тылы, скажем так. И когда, собственно, началась атака со стороны Идлиба, наступающие силы пришли, этими группами спецназа они начали атаковать как бы изнутри тылов правительственной позиции, блокпосты. И в том числе они атаковали оперативную комнату совещания, где находились очень высокопоставленные генералы из Корпуса стражей Исламской революции, Хизбаллы. Там россияне присутствовали. Видимо, как раз в процессе вот этих вот атак спецназа и были убиты три специалиста сил специальных операций вооруженных сил России. Вот. Про одного мы знаем точно, там есть фотографии, видео его. Про еще двух сообщает там телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Если что, для тех, кто впервые сталкивается с Сирией и Ближним Востоком, не удивляйтесь термином «спецназ террористов». Я понимаю, что у многих как бы восприятие всех вот этих группировок воспитано фильмами. То есть, когда говорят про каких-нибудь джихадистов, исламистов, вот таких вот террористов, представляется в голове образ какого-нибудь человека в национальном одеянии, с чалмой на голове, там, в тапочках, в таких условных сланцах, которые там особо не разбираются в современном мире, оружии и прочем. Эти времена далеко, далеко в прошлом. Еще в 16 году многие удивлялись, когда видели кадры спецназа всяких этих террористических группировок, удивлялись, что по форме и виду они примерно как специалист какой-нибудь современной европейской армии. Это реальность такова. И вот просто последние года, с момента, когда вся сирийская война, она затихла, там, примерно там, в 19-20 году, а сирийская армия, по сути, ничего не делала для восстановления своей армии, своего государства. Она продолжала быть такой суперкоррумпированной структурой, она продолжала разлагаться, ничему не обучались, ни к чему не готовились. А все эти года Хаят-Тахрир-Шам потратили на то, чтобы как раз создать свое квази-государство в провинции Идлиб. Во-первых, они создали такое правительство национального спасения, как они его называли, которое занималось административным управлением. А во-вторых, что важнее в контексте этой всей атаки, они занимались строительством полноценной армии. Они даже создали прям полноценную военную академию в провинции Идлиб и там готовили людей по современным методичкам, то есть по современным методикам ведения полномасштабной войны. У них появились свои подразделения, которые занимаются тоже атаками дронов. Вот как это условно, как у Украины есть суперизвестное подразделение Мадяра, вот также и у этих Хаят-Тахрир-Шам тоже есть суперизвестные у них подразделения, которые атакуют, специализируются на атаках дронами, например. Они создали отдельную группу спецназа, которую вооружили приборами ночного видения, гранатометами, там, снайперскими винтовками, которые начали действовать, ну, были натренированы действовать именно в темное время суток, по ночам. А в предыдущие времена, предыдущие все года до этого, была практика такая, что как только наступает ночь, все боевые действия замолкают. Ну, что не было в те времена распространения вот этих всех приборов ночного видения. Поэтому этот момент, он тоже стал полной неожиданностью для сирийских правительственных сил, потому что когда вот эта группа спецназа, несколько групп спецназа проникли в Алеппо, и они были обучены действовать именно в ночи, это было полнейший хаос среди позиций правительственных сил. Вот они несколько лет потратили на строительство своей армии, думали пока что просто отодвинуть правительственные силы от западных границ провинции Алеппо, чтобы те перестали обстреливать Идлиб и города, находящиеся под их контролем. Послали диверсионные группы спецназа, которые действуют в ночи в сам Алеппо, начали атаку. И благодаря вот такому нормальному слаженному взаимодействию, когда одновременно действуют и подразделения, занимающиеся дронами, и подразделения спецназа, хорошо обученного, которые обладают прибором ночного видения, и идут основные наступающие силы, они очень быстро достигли сначала границы города Алеппо, а потом на волне всего этого успеха смотрят, типа, опа, получается. И смогли взять полностью под свой контроль Алеппо вместе с там, четырьмя авиабазами, находящимися в нем, международным аэропортом, еще одной военной академией, там, заводами. Захватили кучу, то, что называется на арабском, ганимы, ну, то есть трофеев различных оружия, боеприпасов и прочего. И сейчас на волне такого успеха пошли еще вот в сторону Хамы. И они смогли, что еще особенно важно, они смогли полностью взять под свой контроль трассу М5, соединяющую столицу Дамаск с Алеппо. А для правительственных сил это была чрезвычайно супер важная задача, на которую они потратили там несколько лет борьбы. Потому что эта трасса снабжает их позиции в Алеппо, бывшие позиции, снабжала бывшие позиции в Алеппо. И, собственно, взятие под контроль западной границы самого города Алеппо тоже на это правительственные силы потратили когда-то там целые года. А тут за несколько дней все рухнуло. Вот вам, пожалуйста, пример того, как если ты, у тебя страна не коррумпирована, не погрязла там торговлей наркотиками, а там одной из основных прибыли для сирийского режима является торговля каптагоном, это такой наркотик известный. Вот если не заниматься вот этим, а заниматься строительством там армии и государства, то ты там спустя какое-то время будешь гораздо лучше подготовлен к боевым действиям и можешь даже сам себя удивить. Есть еще там силы, которые тоже участвуют во всей операции, называется Сирийская национальная армия. Это сирийская группировка, она, правда, сформирована Турцией, и там она снабжается ею, отчасти руководится ею. Это, грубо говоря, тоже такие умеренные силы, но их меньше интересует вопрос свержения режима Асада. Все-таки их основная цель – это контроль над севером Сирии, там, где традиционно пытаются проникнуть в Турцию там курдские формирования. То есть их цель – создать буферную зону между, собственно, Турцией и вот курдами, которые находятся в Сирии. Потому что, как вы знаете, рабочая партия Курдистана, она в Турции признана террористической, и таким образом Эрдоган защищается. И поэтому, когда они увидели, что внезапно Хаят Тахрир Эшам дошли аж до самого Алеппо и взяли его под свой контроль, они поняли, что тоже могут этой ситуацией воспользоваться. И там к северу от Алеппо есть город, который называется Тель-Рифат. Он традиционно находился под контролем курдов. Вот. И видя эту ситуацию, я покажу вам снова же карту. Вот, собственно, сам город Алеппо, вот, который пришел под контроль Хаята Хрирешам. Вот, а чуть север к нему есть, соответственно, город Тель-Рифат. Он был под контролем курдов и сирийских демократических сил. Я не знаю, мне почему-то впервые показывают, что я как будто бы черно-белая картинка, я сейчас демонстрировал для вас, на самом деле она была цветная. Вот, и Сирийская национальная армия, такая протурецкая группировка, они воспользовались этой ситуацией, видимо, заключили временный тактический союз Хаят Тахрир Эшам и пошли на, собственно, Тель-Рифат и взяли его под свой контроль, как бы оттеснив курдов подальше. То есть, подводя итог, и интересы вот этой типа умеренной группировки, Сирийской национальной армии, не в том, чтобы, не знаю, вывести Сирию на такой условно-демократический какой-нибудь такой путь, а в том, чтобы преследовать интересы Турции в Сирии. Именно пытаясь взять под свой контроль те территории, которые контролируют курды. Вот. Но в целом, конечно, вся эта ситуация последние там, недели полутора, она вносит там, гигантские перемены во всю эту ситуацию в Сирии, потому что многие там, европейские страны полагали, что ну, раз все закончилось, и как бы оппозиция проиграла, то, видимо, это уже укрепленный режим Асада, и можно там отчасти в том числе и беженцев из Европы возвращать, потому что, типа, ну все же, как бы все закончилось, езжайте домой. А оказалось, что этот режим супер хрупкий и нестабильный.
Да, очень подробный, хороший рассказ, очень понятно. Я немножко о другом. Я сегодня у Ксении Светловой в канале, да, «Восточный синдром» прочитал про как раз про Хаят Тахрир Ашам, того, примечательный пост, по мне так, что они зашли в какие-то два шиитских села, там начали избивать мужчину вначале, но, я процитирую, но в дело вмешался медиа-офис организации, и теперь все те же боевики раздают мирным жителям лепешки, яйца и другие продукты первой необходимости. Да, при том, что пытаются показать, что они не ИГИЛ и не Аль-Каида. То есть это какая-то очень мощная пиар-компания, да, по трансформации такого чисто джихадистского движения в какую-то достаточно умеренную оппозицию. Насколько это все соответствует реальности, и насколько необычную тактику, да, вот они выбрали, их лидер, да, вот насколько это интересно, в том числе для региона.
Я думаю, если бы был бы какой-нибудь такой другой Сергей Гуреев, который занимается изучением Сирии, то он бы написал книгу не «Диктаторы обмана», а, не знаю, там, «Джихадисты обмана» или «Террористы обмана». Потому что, действительно, Абу Мухаммад Аль-Джулани, бывший глава группировки «Джабхат ан-Нусра», которая являлась сирийским филиалом Аль-Каиды, он в те времена, во-первых, по всем параметрам, и в том числе по своему внешнему образу, максимально копировал Бен Ладена. То есть, ну, это выглядело даже смешно, честно говоря, но насколько он пытался даже в мельчайших деталях скопировать, как выглядели первые интервью Бен Ладена. Там вплоть до одеяний, то, где как стоит автомат и прочего. Это было любопытно. Вот, потом он, по-моему, в 2017 году объявил о разрыве, собственно, Аль-Каидой и объявил о формировании вот этой Хаят Тахрир Ашам, объявив, что типа, мы не преследуем цели какого-нибудь там международного терроризма, не собираемся проводить теракты за пределами Сирии, не собираемся там строить какой-то глобальный халифат, а наша цель – это вот именно административное управление внутри Сирии и, да, религиозное по нормам шариата, но типа умеренное, то есть, грубо говоря, если вы там представитель там, другой какой-нибудь там конфессии, религии, если там вы шиит, алавит или вообще христианин, то как бы мы вас условно типа, как будто бы трогать не будем. По факту, на самом деле, если вы при этом критикуете режим Джулани, то есть режим этой террористической группировки, джихадистской группировки, то и при этом вы там какой-нибудь шиит, алавит, то часто это заканчивалось там либо, ну, самое легкое, наверное, изгнанием с территории, то есть, типа, давай вали там какие-нибудь правительственные позиции, вплоть до там какой-нибудь тюрьмы, даже в том числе и казней. То есть в этом плане они пытаются прикинуться, типа, нормальными, а по факту, конечно, они остаются теми же самыми джихадистами. Сейчас, наверное, они будут особенно сильно пытаться наладить такой образ, потому что им нужно успокоить, устаканить ситуацию вот на свежезахваченных территориях. И тем самым, в том числе, и завоевать доверие там местного населения. Поэтому сейчас, наверное, будет особенно много репортажей из какого-нибудь Алеппо, и, собственно, мне они уже прям попадались на глаза, где какие-нибудь местные христиане говорят, что типа вот, нас ничего не притесняют, и мы чувствуем себя безопасно, и вот будем праздновать наш христианский праздник скоро, и магазины открыты, и при этом, да, по улицам гуляют вот представители Хаят Тахрир Ашам, нас не трогают, и будут пиарить, что вот есть это вот правительство национального спасения, которое сформировано группировкой Хаят Тахрир Ашам специально для того, чтобы пытаться легитимизировать себя в глазах и вообще местного населения сирийского и в глазах международной общественности. И по факту, действительно, да, там они тоже проводят там, и в том числе какие-то гуманитарные вещи, налаживают образование, школы, и могут там, в том числе, как вы говорите, там, выдавать какие-то продукты питания, заботиться о том, чтобы все чувствовали себя мирно и спокойно. Но по факту это просто такая вот ширма вот для легитимизации режима вот этих вот, собственно, джихадистов. Сейчас они, наверное, будут особенно сильно такие усилия предпринимать, потому что это свежие территории. А такие, там нужно закрепиться. Чтобы закрепиться, нужно представить таким, типа, умеренным лицом. И поэтому, на самом деле, можно найти в том числе тех людей, которые, в том числе и на Америке. Я не удивлюсь, если какая-нибудь Тулси Габбард будет говорить, что типа вот они на самом деле такие, там, ну или какая-нибудь другая там, американские специалисты, которые будут говорить, что типа на самом деле это нормальные там, ребята. Вот. То есть в этом плане они притворяются умеренными, да.
По поводу России в Сирии, да, ну то есть как бы... Для Путина же это был очень важный шаг в свое время поддержкой Сирии. Я так понимаю, что российское вмешательство очень сильно изменило баланс сил в Сирии. Сейчас что будет делать Владимир Путин, что может делать Россия и какие вообще наличные силы есть у России для помощи режиму Асада? И есть ли они вообще, да, ну то есть, или это только буквально самолеты и бомбардировки? Вагнера, наверное, особо нет в нынешнем виде. Тут какие перспективы?
Авиационный компонент есть и остается, он там не сильно сокращался за последние года, потому что, в принципе, какого-то дефицита в плане там, авиатехники и летчиков в России нету. Но мы еще помним по опыту 2015 года, что если у вас на земле нету хороших сил, которые у них нормальная дисциплина, подготовка и выучка, то никакие бомбардировки, сколько вы бы там бомб не сбрасывали, они ничего там никак ситуацию не изменят. Именно поэтому в 2015 году постепенно перешли к появлению сухопутного российского контингента в Сирии, которые начали участвовать напрямую в боях. Именно поэтому многие Z-блогеры в те времена шутили над тем, как они говорят, садыки, ну, то есть друзья, сирийские солдаты, при первых же выстрелах просто устраивают марафон забега, кто быстрее бежит с этих позиций и просто покидает позиции моментально. Поэтому могут предложить авиационный компонент. На земле особо предложить ничего не могут. То есть вся армия задействована в Украине, и некого выделять, и техники даже особо никакой не поставишь, потому что дефициты у самих есть. Поэтому сейчас мало что может Россия в этом плане помочь.
Ну, то есть Путин даже, в принципе, никак особо поддержать. Хорошо, а Иран? Ирана есть возможности? Хизбалла, который воюет с Израилем. Хочется вообще понять, какие возможности у Асада в этой ситуации. То есть, как бы, насколько ему будет реально там отбить Алеппо, или, честно говоря, эта ситуация на годы. Как вообще сейчас кажется?
По части Хизбаллы у нее есть было куча этих своих проблем из-за того, что значительная часть руководящего состава была убита в ходе там израильской операции в Ливане, вот, и это вносит свою дезорганизацию в ряды этой группировки. Но тем не менее она как бы все еще присутствует и в Сирии, и корпус стражи исламской революции тоже присутствует. Наверное, для Ирана, сколько для него это там супер критично вообще существование всей этой территории под контролем алавитов и шиитов, то, наверное, они будут придумывать, как где набирать там каких-нибудь условных там добровольцев из числа вот крестки притесняемых шиитов в других государствах, создавать такие новые прошиитские милиции и атаковать позиции Ашам. И сейчас действительно проблема для Асада и его режима гигантская, потому что сама его собственная армия, она ничего особо для себя не представляет. Как видите, никакой дисциплины, выучки, подготовки нету. Поэтому какие-то ставки на то, насколько там выстоит режим или не выстоит, сложно делать. Плюс есть те оппозиционные группировки, боевики, которые находятся на юге Сирии, там провинция Дара, с которыми когда-то в году, по-моему, 18-19 было заключено частичная амнистия, ну, сложение оружия, и они сложили оружие, эти территории перешли под контроль правительства. Но сейчас они начинают на волне всех вот этих ситуаций с Хаят-Тахрир-Ашам, начинают тоже снова браться на оружие и нападать на правительственные блокпосты в этих провинциях. Так что ситуация крайне нестабильная, и пока что предсказывать, как она будет развиваться, сложно. Ну, конечно, я уверен, что Иран будет как-то пытаться максимально помочь Асаду, чтобы сохранить его режим.
Спасибо большое. Основатель CIT Руслан Левиев был у нас в эфире. По-моему, редкий случай, когда мы не говорим про Украину, но я уверен, что в следующий раз и про эту войну вернемся, и никуда от нее, к сожалению, не денемся. Спасибо огромное, а мы через
Спасибо вам.
несколько секунд продолжим. Спасибо, Руслан. Шокирующее, что ли, мировое событие этой недели, или не шокирующее, может быть, шокирующее только меня, это введение военного положения на несколько часов в Южной Корее, и его потом отмена, танки на улице города. И я вообще стараюсь следить за мировыми медиа и за тем, что говорят. Кажется, это было вот именно такие действия неожиданностью для многих в мире. Так ли это? Попробуем разобраться в этой ситуации в эфире «Медиазоны» с Федором Тертицким, лектором университета Корео в Сеуле. Федор, добрый день.
Здравствуйте, у нас уже вечер.
Уже вечер у вас, видите? У Руслана утро, у вас вечер. Тут, в общем, показывается глобальность, да, глобальность. Добрый вечер, поэтому... Насколько неожиданно и насколько реакция такая мировая, может быть, я опять же не совсем прав, но кажется, все были сильно удивлены такому развитию событий в Южной Корее. Насколько такой решительный шаг был неожиданным или логичным?
Он был абсолютно неожиданным. Вы абсолютно правы. Ну, я за сутки до всех этих событий общался с журналистом одного из здешних СМИ, который работал в парламенте, то есть который лично знал довольно большое количество политиков. Он совершенно не упоминал про то, что что-то такое, ну, и близко может появиться в ближайшие дни. То есть просто президент вышел и всех ошарашил этим чрезвычайным положением. Сам я получил смс-ку от паникующего студента, и после чего пошел смотреть, а потом и дум скроллить новости.
Ну, то есть ничего неожиданного, нормальная наша реакция. Ну, тогда вопрос, как так вышло? Потому что мы там начали сразу сравнивать. Ну, знаете, у нас по своему бэкграунду мы всегда сравним что-то похожее, противостояние парламента и президента. И, ну, если честно, могу признаться, не могу сказать, что мы хорошо разбираемся в истории Южной Кореи. Это большая проблема, наверное, для, ну, по крайней мере, нас. Но при этом я помню что-то такое из моей юности совсем, да, режим Чондухвана, военщина на улицах города. И я, честно признаюсь, я погуглил, я посмотрел, и я понимаю, что, вероятно, в истории Южной Кореи, когда танки и техника на улице города, это как-то очень тревожно выглядит. Насколько это действительно так, насколько есть воспоминания, да, вот об этих военных режимах с техникой в городе, и насколько это напомнило сегодняшним корейцам происходившее ранее. Или таких аналогий все-таки не было?
Ну, конечно, это напомнило корейцам о военной диктатуре, именно ровно того же самого Чондухвана, потому что это был предыдущий человек, который вводил такое чрезвычайное положение в начале 80-х годов. Вот. Ну, броневики на улицах, солдаты на улицах, ну и даже вот это само слово «писанки умнён», приказ о чрезвычайном положении, это что-то абсолютно из арсенала до демократических перемен 87-го года. Естественно, все про это вспомнили. И даже когда уже все кончилось, была ироничная шутка, типа, жалко, что Чондухван не дожил. Интересно, как бы он это прокомментировал.
Ну, то есть это, в общем, такая действительно аналогия, которая напрашивалась. Ну,
Правильная совершенно аналогия, очень корейская, вы говорите просто, как если бы вы здесь прожили там 30 лет.
да, ну, потому что я, честно, углубился во все, я так понимаю, для Кореи это очень большой вопрос внутренний, там, подавление восстания 80-го года, это, да, вот, Кванджу, что это большая, вот, большая история, и я посмотрел огромное количество фильмов, литературы этому посвящено, при том, что южнокорейский кинематограф сейчас, в общем, на высоком уровне в мире, понятно, что это, наверное, очень больная тема, так вопрос, как же так, вот президент, он что, не понимал бэкграунд этой ситуации, как это будет выглядеть. Вообще, мне, я с трудом представляю, страна на 22-м месте в рейтинге индекса демократии, да, по Economist, довольно удачный, на мой взгляд, рейтинг, да, очень высоко, как совершенная демократия, и тут такое происходит. Что вообще это было? Как это, в принципе, можно объяснить?
Ну, объяснить это можно в первую очередь, конечно, внутренней политикой. Дело в том, что президент Юн оказался частично из-за собственных недостатков, частично из-за объективной ситуации в таком положении, что он не очень много чего мог сделать. Потому что весь срок его пребывания у власти у оппозиции было большинство в парламенте. Вот. Политическая система здесь, в принципе, похожа на российскую с двумя, как бы, отличиями. Ну, демократия работает в институты, нет верхней палаты, нет аналогов Совета Федерации, а так очень похоже. Значит, поэтому президент не мог проводить свои законы, потому что их отклонял парламент. Парламент тоже не мог проводить свои законы, потому что у них у оппозиции нет 2/3. Все это было искусством компромиссов, а президент в основном занимался тем, что он мог делать самостоятельно, то есть внешней политикой. Причем там он тоже не мог никакой договор существенно подписать, потому что он бы не был ратифицирован. Поэтому в основном он встречался в первую очередь с японским премьером и Байденом и рассказывал о том, какие мы большие друзья. По-видимому, это первый фактор, что у него было ощущение, я президент, я ничего не могу делать, надо же как-то все-таки, что называется, делать историю, когда у меня есть шанс. Далее, у него, у жены есть проблемы с коррупцией. Вот по всему интернету ходят рассказы о том, как она получила дорогую сумочку в качестве взятки, но там были и более существенные вещи, ну, типа изменили план дорог в провинции, которая окружает Сеул, ну, то есть как бы типа в Сеульской области, чтобы дорога шла ровно к ее земельному участку. Вот, и оппозиция стала подбираться к первой леди. Конечно, у президента очень низкий рейтинг. Да, действительно, как он и говорил, оппозиции довольно радикальные люди. И, видимо, Юн Сук Ёль в какой-то момент решил, что а вот если я сейчас так пойду ва-банк, вот раньше же, наверное, у военных получалось, вот получится у меня. Ну, у него ничего не получилось. Сейчас ему грозит импичмент. Неизвестно, будет ли он принят, но шансы на это вполне есть.
А общество как реагирует, да? Ну, то есть в любом случае президент, парламент, решения не принимаются. Вообще, лично для меня, вот опять человека не очень вовлеченного, кажется, что есть какая-то поляризация, что часть общества поддерживает президента, часть общества поддерживает парламент. Насколько это соответствует реальности? Насколько разные точки зрения в самом обществе? Или все-таки не был принят совсем попытка вот этого переворота военного, наверное, корректный термин, она провалилась, потому что не было поддержки со стороны общества.
Да, сейчас 3/4 населения за импичмент по вопросам. Те, кто против импичмента, в первую очередь, даже не потому, что они считают, что Ён молодец, а потому что они очень боятся, что лидер оппозиции, радикальный левый политик Ли Чжимён, придет к власти. И здесь как бы ну, идея, прошу прощения за картинку, идея примерно такая же, как люди, голосовавшие за Ельцина в 96-м году, может быть, не очень любя Ельцина, чтобы не пришел Зюганов, ну или из каких-то более новых международных примеров, как люди в Англии не очень жалуют партию консерваторов, голосовали, лишь бы не пришел этот страшный радикал Джереми Корбин для лейбористов. Вот. Ну, как бы всегда, когда в оппозиции кто-то совсем таких очень правых или очень левых взглядов, центр склонен принимать позицию умеренного человека с другой стороны. Но сейчас это не работает, ну, потому что президент фактически совершил одно из самых серьезных преступлений, которые только существуют в Корейском уголовном кодексе, и поэтому, как я говорю, 3/4 за импичмент – это очень много.
Импичмент, а потом, наверное, уголовное преследование, потому что это такая тоже, кажется, некоторая традиция корейской демократии. Там, ну, много кто, я уверен, вчера, и наверняка вы видели, когда сообщество, не очень знакомое с историей Южной Кореи, знакомится и понимает, что почти все президенты оказывались в итоге последнего времени, ну, значительная часть, скажем так, оказывалась под уголовным преследованием. То есть, напротив, есть опыт привлечения глав государства к уголовной ответственности. Насколько тут перспектива даже не просто импичмента, а уголовной ответственности, вероятно. То есть мы можем увидеть суд над президентом демократической страны за нарушение закона? Какие тут перспективы?
Конечно. Конечно, ну вот это вот, говорить, как будто это что-то странное. Естественно, если будет все принято, то есть если две трети парламента проголосует, а потом это утвердит Конституционный суд, то я думаю, что он будет арестован в течение дней, если не часов, и ему грозят очень серьезные статьи. А другое дело, что в отношении президентов существует одна традиция, которую я лично не одобряю. А президентов часто амнистируют. То есть, например, сидевшие президенты Ли Мен-бак и Пак Кын Хэ, особенно Пак Кын Хэ, который тоже человек, слетевший из президентского кресла за счет силы импичмента, они оба были амнистированы. Вот. Так что Юн, скорее всего, если он сядет, то сядет, ну, возможно, до следующего момента, когда будет политически выгодно его помиловать. Смертная казнь в Южной Корее формально есть, но фактически смертные приговоры не приводят к действию с 1997 года, так что, скорее всего, этот вариант сейчас не рассматривается, даже вот в случае, если это пройдет все разведки. Но подчеркну, пока нет даже никаких гарантий, что импичмент пройдет через парламент, потому что у оппозиционеров сейчас, если я все правильно помню, 192 места, а нужно 200 голосов за импичмент, а партия власти сначала очень достойно поддержавшая граждан общества парламента и 18 депутатов от нее проголосовали за отмену чрезвычайного положения, вот сейчас, когда прошел шок, они почитали в затылке и подумали, а может быть мы как-то ограничимся, там, я не знаю, президента исключим из партии, выгоним министра обороны, ну вот как-то, если импичмент, это же выборы, а выборы это же придет к власти левак Ли Чжимён, а мы хотим Ли Чжимёна, товарищи? Нет, нас совершенно не.
Кстати, про левака, да, сразу у меня возникает вопрос. Левак в контексте политической жизни Республики Корея воспринимается как такой человек, который тут будет строить Северную Корею. Или это немножко не так, не соответствует, ну просто такой автоматически. Я не сомневаюсь, что как раз его противники наверняка говорят о какой-то ангажированности, о том, что он хочет здесь устроить Северную Корею. Что значит крайне левый политик по меркам Республики Корея? Это что?
Ну, как бы, во-первых, это значит человек, симпатизирующий Северной Корее, потому что, собственно, право-левый раздел здесь проходит не столько по вопросу там каких-то общественных вопросов, типа, я не знаю, половых браков или экономических, он проходит по вопросам внешней политики и истории. То есть это будет человек, который будет говорить, что нам нужно строить хорошие отношения с Пхеньяном и не будет очень сильно дорожить отношениями с Вашингтоном. Тем более, что вот из левых политиков Ли Чжемён, из всех известных мне левых политиков, самый левый, то есть это человек, при котором, возможно, особенно в сочетании с Трампом, может начать сильно трещать Южнокорейско-Американский Союз. Вот. Значит, ну, у него были высказывания серии, когда он говорил, что мы не должны допустить того, чтобы усилия президента Ким Ир Сена и вообще усилия нашей Северной Кореи, как он выразился, пропали даром. Вот. Ну, плюс у него были какие-то безумные проекты в стиле типа Чавеса, когда у него была идея решать экономические проблемы тем, что включать станок и начинать печатать деньги. Вот. Ну, как бы, чем это заканчивается, ну, как бы, видимо, человек не подумал или подумал, что народ об этом не подумает, скажет, он молодец какой, это же так просто напечатать деньги и всем раздать.
А в чем причина его популярности, да, сразу возникает вопрос, потому что, ну, если такие люди популярны в стране, которая, опять же, со стороны кажется, что в Республике Корея все довольно хорошо, экономика на подъеме, известные компании на мировом уровне, высокий уровень благосостояния, уж сравнительно с остальными странами вокруг. В чем причина популярности такого политика? Значит, что-то не очень хорошие процессы с традиционными партиями, они ничего не могут предложить, или есть запрос на серьезные изменения, социальные, там уровень коррупции. Почему он такой популярный?
Ну, во-первых, Ли Чжемён, он пришел не сбоку, он пришел изнутри. То есть он оседлал одну из двух главных политических партий, ну, как бы приведя к власти там свою самую радикальную фракцию. Во-вторых, в Южной Корее, ну, немало проблем, которых, ну, не очень, наверное, известно за границей, типа, что у нас очень высокие цены на жилье, и, ну, как бы ипотеку не всякая семья может себе даже позволить. И еще одна самая очевидная, из которой, собственно, все и проистекает, что у нас самая низкая, это низкая рождаемость на планете. Вот, поэтому чем дальше, тем у нас становится больше стариков, соответственно, которых нужно содержать работающие части общества. Вот, с миграцией это не очень хорошо решается, потому что сюда эмигрируют в основном китайцы, которые как раз не любят более националистически настроенные левые. Вот парадокс, кстати, Южной Кореи в том, что очень не похоже на другие страны, что у нас националисты это левые, а не правые. Потому что правые привыкли, что иностранец это, наверное, такой прекрасный человек, как наш спасителей Соединенных Штатов Америки, наши друзья и братья против поганых коммуняк. Вот. А левые, у них есть ощущение, что вот наш национальный дух был растоптан вот этими проамериканскими пунктами, и вот сейчас, как раз, когда мы придем, у нас все будет очень национал-патриотично. Ну, особенно я говорю не как раз об умеренных левых, а левых типа Ли Чжемёна, более радикальных.
Ну, не могу не спросить тогда вопрос. То есть на этом фоне, наверное, того, что происходило, да, вот за эти сутки и постсутки, как-то совсем, наверное, отошел вопрос взаимоотношений с Северной Кореей, что будет, или он всегда остается в центре внимания, что делает Северная Корея, севернокорейские солдаты там в Украине и все прочее. Северная Корея, она постоянно присутствует во внутренней жизни Южной Кореи, или она может в такие кризисные моменты отходить на второй план? То есть это всегда держится в уме или нет?
Ну, держится в уме, а что если будет война? Потому что Сеул можно разнести просто артиллерией, здесь 70 километров до границы. Я могу сказать, что да, обсуждение вот этой группы северокорейского спецназа, который там сейчас в России то ли частично тренируется на Дальнем Востоке, то ли уже там сражается на фронте, вот это все отошло на второй план. Ну, как бы, ну, вообще просто в стране произошло что-то абсолютно немыслимое. Я даже не знаю, как бы, с чем это сравнить. Ну, наверное, я не знаю, если бы мы узнали, что в Вологде детонация ядерного снаряда, и тогда бы вряд ли кто-то обсуждал какую-то внешнюю политику в России, правда?
Но 2024 год приносит сюрпризы. Федор, спасибо вам огромное за подробные ответы. Мы погружаемся постепенно еще и во внутреннюю политику Южной Кореи. Спасибо вам большое. Надеюсь, мы еще
Спасибо.
увидим вас в эфире. Всего доброго.
Буду рад. Всего хорошего.
Ну, как видите, совершенно неожиданное событие. Знаете, я когда спрашиваю экспертов по таким вопросам, мне всегда кажется, ой, я спрошу какую-то глупость, расскажу о чем-то таком, что не принято. И вот то, что Федор отвечает, что, в общем, такая же реакция была и в самой Южной Корее, меня немножко успокаивает, что я все-таки не один тут такой, ничего не понимаю, не соображаю. Хочу напомнить про лайки этому стриму и донаты. У нас как бы мы предлагаем задать вопрос и просто донатить в медиазоне. Пожалуйста, напоминаю, видите, Таня рядом нет. Таня профессионально напоминает о донатах, а я как бы вообще как-то вылетела у меня из головы. Поэтому, кому нравится наш эфир, кому нравится медиазона, пожалуйста, донатьте, поддерживайте, задавайте вопросы. Я их все озвучу, если не забуду. Надеюсь, не забуду. Ну вот, а чтобы не забыл, я их, в том числе, мы возвращаемся, так сказать, после международной панорамы. Я вообще чувствую себя как ведущий международной панорамы. У нас вопросы Сирии, вопросы Южной Кореи, но мы вернемся, безусловно, через несколько секунд и к нашим делам. Ну а с кем говорить о внутренней политике в России, кроме как с генерал-полковником рептилоидных войск Григорием? Поэтому у нас на связи редактор медиазоны Дмитрий Трещанин. Дим, привет.
Привет. Нет,
Внеочередное
Григорий.
звание? Я же правильно
Да,
все озвучил?
Григорий вчера отмечал неочередное звание, поэтому он в эфир не выйдет.
В эфир не выйдет, но мы, в общем, и не ожидали его увидеть после тех событий, которые происходят. На самом деле, слушай, я прям сразу начну. Две вещи вчера. Одну мы вынесли в заголовок, протезы. Вторую мы, в общем, обсудили с тобой вдвоем в голосовых сообщениях. Это 48 тысяч человек, которые сдали ДНК. Ты знаешь, ну трудно не объединить, как-то их прорвало на откровение или ничего такого особенного в этом нет. Или вот, в общем, показательная ситуация, что когда ты скрываешь, 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 тут раз неожиданно сказал то, что не очень нужно. Раз Владимир Путин, наверняка же он из таких обычных соображений сказал, что ну мало у нас протезов, и вдруг озвучивает совершенно безумную историю, что у нас 240 компаний и не хватает. Как вот ты в целом оцениваешь ситуацию? Начинает у них как это? Вдруг выдают в эфир то, что не надо выдавать в эфир? Или ничего особенного в этом не было?
Ну, слушай, ну, война не может не создавать некого социального напряжения. Не может, как бы. То есть вопросы, которые, в общем-то, задаются от лояльных, да, они, в общем-то, тоже важны. То есть, как бы, мы понимаем совершенно, что это настоящее бедствие, да, это настоящая катастрофа, то, что происходит и с потерями на фронте, и с ранеными, и с их реабилитацией, и то, что происходит с людьми, которые возвращаются с фронта, да, и попадают во всякие криминальные сводки. Вот этой темы они еще не касались, на самом деле, публично. Я все жду, что рано или поздно проблема дойдет до того, что уже начнут обсуждать и как-то вот объяснять людям, что потерпите вот это вот все, в том числе героев, возвращающихся с войны. Вот. Ну а сейчас пока, да, действительно, это то, что касается социальной сферы, да, они всячески подчеркивают свою заботу о своей социальной сфере, а когда ты подчеркиваешь, ты не можешь об этом не говорить постоянно, да, вот, и они проводят постоянно вот эти, в том числе, какие-то мероприятия, круглые столы, где, ну, Цивилева действительно случайно как бы проговорилась, случайно назвала эту цифру. Что касается Путина, честно говоря, поскольку я просто устал слушать Путина за все эти годы, я не сильно вникал в его слова, но надо сказать, что действительно, как бы, ну, у нас не было такого спроса на протезы. Откуда возьмутся мощности? 240 компаний, но они не были никогда большими. То есть, как бы, ну, они действительно не удовлетворяют спрос. Тут редактор Забелла Денис Косинчук нашел достаточно интересный такой момент, что скачкообразно выросли цены на гробы под Новый год 2023 года, то есть это уже достаточно старая статистика, но вдруг раз скачкообразно выросли цены на гробы. Вот. Ну, то есть очевидно совершенно, что ну, в России, как бы Россия большая страна, умирают от своей смертью десятки тысяч в месяц, да? Но тем не менее, как бы вот такая вот, извините, рыночная, как бы рыночек не справился. Поэтому, как бы, вот. И вообще, в принципе, если посмотреть по стоимости неокрашенного, из неокрашенных досок соснового гроба, то цены выросли почти вдвое за время войны. Гораздо больше, чем инфляция.
Я бы так хочется, да, ввести рейтинг гробов, извините, как есть рейтинг мака, да, какой-то рейтинг борща, возможно, будет рейтинг гробов. Такая, извините, очень мрачная, наверное, шутка. Дим, я все-таки хочу по поводу протезов компании, невостребованности. Ты понимаешь, исходя из статистики, какому количеству российских солдат ну, необходима будет такая помощь, хотя бы очень ориентировочно. Речь все-таки наверняка идет о тысячах, как минимум, верно?
Нет, речь идет, конечно же, о десятках
О
тысяч.
десятках тысяч.
О десятках тысяч, да, но как бы вот точнее уже точно, как бы уже никак не скажешь. То есть, в принципе, как мы понимали себе, когда делали какие-то расчеты, что тяжело раненых, то есть людей, как бы, которые лишились так или иначе конечности, примерно столько же, чуть больше, чем погибших. Да? И тоже, опять же, зависит от характера боевых действий. Вот, соответственно, если мы сейчас примерно себе представляем, то есть у нас вот как раз завтра будет сводка, там будет сильно больше 80 тысяч уже, я не знаю сейчас конкретные цифры пока, считаем. Так вот, ну, как бы даже если по, как бы, по известным поименно погибшим, ну, это, соответственно, где-то около 100 тысяч, наверное, тяжело раненых так или иначе с людьми, ну, людей, у которых там полная или частичная нетрудоспособность, точно, да, вот. Если раньше государство, российское государство не очень-то справлялось с людьми с инвалидностью, я вот, например, помню прекрасно, что когда начались гонения на иностранных агентов, да, там не только, в общем-то, на политические же организации были гонения, но и на организации помощи инвалидам, например, инвалидам-колясочникам или там помощи диабетчикам. И буквально же до какого-то времени российское государство в этом было настолько слабо, что ну, на западные гранты, буквально на западные гранты жили в том числе вот эти вот самые НКО, которые помогали людям с инвалидностью. То есть российское государство всегда на это забивало, и теперь с удивлением обнаружило, что ого, у нас во время войны чего-то не хватает. Ну, как бы предсказуемо чего-то не хватает во время войны. Как бы. И 240 компаний, конечно, здесь вообще никак не справятся, даже приблизительно.
То есть, ну, прям действительно наращивать производство. То есть, прям вот буквально это новая отрасль экономики, и скоро мы увидим больших игроков, какой-нибудь Ростех, как заходит на рынок протезов, поглощает все эти 240 компаний. То есть, нас реально ждет большая отрасль экономики развития.
Ну, на самом деле, это отрасль экономики, пока там есть деньги. То есть, опять же, это сейчас, в общем-то, государство заинтересовано хоть как-то, что называется, подсластить пилюлю. Но это не факт, что продлится долго, да, потому что вполне вероятно, скоро начнется, мы вас туда не посылали, и, соответственно, люди за свой счет, а уж когда люди за свой счет такое делают, конечно же, какого-то особо большого рынка и не возникнет, учитывая, опять же, из каких социальных категорий сейчас людей стараются вербовать, да, все-таки из людей бедных и беднейших стараются вербовать, и у них на свои собственные протезы никогда денег не будет. То есть, если только у них будут протезы, то это то, что обеспечено государством.
Слушай, ну я от себя скажу, на меня лично прям производит впечатление, когда Путин говорит, у нас что-то мало компаний, давайте в каждом регионе буквально делать побольше, 240 не хватает. Но впечатление все равно это производит, да, ну как бы просто, вот, да, вот ты сказал про количество людей, которым, вероятно, понадобятся протезы, я даже не очень себе представлял, вот, честно скажу, я не думаю, что многие из наших зрителей хорошо это все экстраполировали, что речь идет, да, ты говоришь о десятках тысяч, а возможно, да, чуть ли не о сотнях потенциально.
Ну, война, во-первых, еще не закончилась, да, и мы видим, что российская армия усиливает, да, усиливает натиск и усиливает вербовку, и, в общем-то, тактика последней, ну, вот с начала штурма Авдеевки одна и та же, то есть 10 октября, это массовые мясные штурмы по всей линии фронта, и здесь, как бы, опять же, здесь поскольку мы не видим статистики по раненым, у нас нет никакой статистики по раненым вообще, в принципе, нам сложно даже вот предположить. Мы исходим из опыта предыдущих конфликтов. Мы всегда, вот когда считаем по тяжело раненым, мы смотрим именно по опыту предыдущих конфликтов. А то, что происходит прямо сейчас на фронте, мы просто не понимаем. Может быть, и не выживает никто. Ну, как бы, мы опять же видим, какие сейчас проблемы с эвакуацией. Причем это не то, что это как бы в начале войны это было как бы, ну, потому что российская армия была вообще вся плоха практически во всем, что касается сбережения жизней. А теперь еще же и FPV-дроны, и санитарные команды рискуют чуть ли не как бы, ну, практически наравне с штурмовиками, потому что FPV-дроны, как бы, командам FPV-дронов совершенно не важно, это группа на штурм идет или для того, чтобы раненых эвакуировать, или тела вывести.
Ладно, Дим, ну, лично на меня прям впечатление произвело, а второй момент про 48 тысяч ДНК, на тебя впечатление какое-то произвело, или ты аккуратно к этим цифрам предлагаешь с ними обращаться аккуратно?
Я буквально вчера почти 30 минут записал про это сводку, которая выйдет завтра, я не хочу ее пересказывать.
Всем анонсируем, что будет сводка, пересказывать. Ну, давай тогда впечатление. На тебя произвело впечатление или нет?
Здесь как... Вот именно, что я не знаю, что делать с этой цифрой. Она как бы... Она не ложится в то, что нам известно, да? Я не верю, что как бы Картополов, конечно, просто дурак, извините.
Вот это новость.
Да,
я думаю, нам надо заголовок поменять в стриме.
Пожалуйста, извините меня, да, я вот как бы позволил себе лишнего и погорячилось. Он действительно с чего-то решил, может быть, действительно он видел какую-то цифру близкую к этому, да, меньшую, но близкую к этому по пропавшим без вести. И подумал, что вот сейчас Цивилева действительно выдала страшную военную тайну, из которой сейчас как бы американские разведки тут же посчитают реальный уровень потерь, потому что, в общем-то, опять же, по историческим данным, плюс-минус известно, сколько бывает пропавших без вести на погибших. Но Цивилева ты называла совершенно другую цифру. Это 48 тысяч, это количество людей, которые обратились с ДНК. Да? Как это обычно происходит, вот опять же, чуть-чуть перескажу, да, как мы видим это, да, ВКонтакте проявляется пост. Такой-то, такой-то, служил там-то, не выходит со связи, на связь с такого-то числа. В Минобороны ничего не говорят. И такой пост, как бы, через некоторое время может появиться коммент. Нашел, нашелся, погиб. Вот, как правило, нашелся, погиб. Здесь, как бы, практически, как бы, не надо питать ложных надежд. Вот, а иногда эти посты так и остаются висеть без каких-либо комментариев. Таких постов на самом деле не очень много, не 48 тысяч, но мы тоже их мониторим, мы тоже их собираем. А в чем, собственно, дело здесь? Что поскольку эвакуация... Ну, то есть, почему я не верю в 48 тысяч пропавших без вести? Потому что поле боя чаще всего сейчас, и, да, и в общем-то, практически весь конфликт, кроме начала войны, остается за... России. Соответственно, Россия рано или поздно, российская Минобороны может, да, санитарные команды могут без особого риска собрать тела. Но к этому времени тела выглядят уже неопознаваемыми. Скажем так, мягко сформулируем, неопознаваемыми. И начинается как раз проблема с сбором ДНК, с опознанием. И это было еще во время Первой Чеченской, это было во время Второй Чеченской. Я сейчас не буду цитировать, опять же, доступные нам некоторые медицинские, ну, как, отчеты, да, но там жуть, что написано. И действительно, как бы, без ДНК здесь не справишься. И поскольку потерь очень много, то просто, ну, растет очередь на опознание. То есть 48 тысяч, это, извините, или очередь на опознание, то, что он сказал, или всего обращений за всю войну, в том числе уже выполненных опознаний. Да? Я вчера специально заглянул в таблицу. У нас есть метрика, по которой мы примерно себе представляем, что этот человек был пропавшим без вести. Это разница между датой смерти и ее бумажной регистрацией. И вот точка отсечения я поставил такую, ну, традиционную 40 дней. Так вот, на 30 тысяч человек, для кого мы эту разницу точно знаем, 5 тысяч 40 дней больше. Рекорд 720, по-моему, дней. Вот. Соответственно, ну, получается, что каждый шестой погибший, как минимум, вот и в той таблице, которая у нас есть, в тех данных, которые у нас есть, это всего 30 тысяч из 80, да, но вот каждый шестой это проходил через ту или иную процедуру опознания. Но это очень-очень-очень-очень неточно. Да? Плюс у нас еще одна есть метрика. Это когда человек из, например, Калининграда, а свидетельство о смерти выписано ему в Ростове, в Ростовскую область. Это тоже много о чем говорит. Это значит, что через конкретную лабораторию прошло опознание, и таких у нас 700 человек.
Ну, Дим, короткий вопрос совсем в том смысле, что, к сожалению, эти цифры никак не помогут прояснить какие-то тенденции о погибших, о потерях и о чем-то еще, и поэтому ты предлагаешь аккуратно к ним относиться, потому что мы не знаем их значения. Я правильно понял?
Да, на самом деле, вот что для меня стало новым в этом, это что, ну, как минимум, наверное, каждый третий погибший, плюс-минус, ну, как бы, как минимум каждый шестой, и скорее, каждый третий, это то, что как бы потребовало дополнительной процедуры опознания по ДНК, которая, в общем-то, и она не то, что... Это проблема не в том, что она дорогостоящая, в том, что она, ну, гораздо дольше, чем просто как бы найти на человеке документы, например, или опознать фотографии. Поэтому, соответственно, и некрологии, которые мы видим опубликованными, они, во-первых, публикуются с большой задержкой, это всегда так было, но и также мы понимаем, что у нас действительно большой недоучет, именно потому, что формально эти люди еще числятся пропавшими без вести, не погибшими. Пока человек пропавший без вести, некролога не будет никакого.
Да, вот это новая история про ДНК, это новая история про Министерство обороны. И, знаешь, Дим, самый последний вопрос. Как ты думаешь, они все-таки решили, что лишнего сказали? И это
безусловно.
Скрыли?
Безусловно.
То есть лишнее все-таки сказали?
Лишнее все-таки, но здесь как бы это вопрос интерпретации, понимаешь? Как бы я вот третий раз уже повторю эту фразу. Что бы мы сейчас ни говорили, как бы мы сейчас ни разбирали, ни сомневались в этой цифре, в историю это как бы заявление войдет, как Россия в декабре 2024 года признала, что потеряла только пропавшими без вести 48 тысяч человек. И даже через 10, через 20 лет ты будешь встречать эту фразу. Понимаешь, потому что спорить с этим благодаря Картополову, в основном даже не Цивилёва, а Картополову, спорить с этим бесполезно, сомневаться в этом бесполезно, потому что как бы, ну, такое человеческое восприятие. Я сам так воспринял, не переслушав два или три раза, понимаешь? Вот, поэтому как бы действительно для них это было, как бы они были очень заинтересованы скрыть, и тут как бы, наверное, надо сказать большое спасибо человеку, который вел записи, трансляции, что далеко не очевидное решение на самом деле. Вот. И, как бы, и обратил внимание на то, что в итоге эта, ну, как бы официальная трансляция не была опубликована.
Да, это, кстати, к вопросу о том, что могут сделать обычные рядовые люди. Просто очень полезную информацию вынести, тем более, что они в итоге это скрыли, в итоге решили не публиковать и так далее. Да, спасибо большое вот за такую запись оказалось. Кто вообще догадался бы обычно записывать какое-то заседание с
какого-то там круглого стола. Да,
скучного,
да, да,
круглого, да, стола. Ну да, вот к вопросу о том, как в 21 веке может распространяться информация. Дима, спасибо большое. Давай еще раз анонсируем. Завтра ролик будет большой, новый ролик по потерям, новая статистика. Следите за медиазоной, за обновлением, за телеграм-каналом голосовых Дмитрия Трещанина, кто хочет за подробностями оценки 48 тысяч погибших. Обращаюсь, Дим, спасибо большое. Ждем на медиазоне этот ролик. И всего доброго. Ну, если уж мы заговорили про медиазону и про ролики, и история, которая лично у меня вызывает очень большой интерес и внимание, на этой неделе вышел на канале «Медиазоны» ролик Никиты Сологуба, очень подробный по его тексту о том, что происходит в реальности в российской армии. Это ролик о пытках, о взятках, об отношении внутри, о том, как строится вот коррупция буквально на наших глазах. Пожалуйста, посмотрите ролик на канале «Медиазоны. Пытки и взятки на войне». Я не сомневаюсь, что это только прям буквально, как говорили раньше, часть айсберга в довольно плохих сравнениях, что это только видимая часть айсберга и только что-то вот такое намного большее скрыта где-то внутри. Так что посмотрите этот ролик на канале Медиазона. Еще я, конечно, хочу анонсировать нашу традиционную рубрику «Политзеки». На прошлой неделе Давид Френкель выпустил большой ролик про Александра Скобова. Мне кажется, да, вот мы постоянно апеллируем и говорим о том, что надо рассказывать и писать политзаключенным. К счастью, появилось довольно много проектов, можно написать, есть разные варианты их поддержать, поздравить с Новым годом. Но про Александра Скобова у меня такое чувство, что мы недостаточно говорим, потому что это человек, который отсидел при Брежневе, старый диссидент, и он очень подробно объяснял свою мотивацию, почему он остался в стране, почему говорил, что думает, почему попал под уголовное преследование. Посмотрите ролик Давида Френкеля. Александр Скобов старый человек. Я не сомневаюсь, учитывая статьи, что ему дойдут реальный срок и, возможно, достаточно большой. И давайте его следить, поддерживать. Он практически потерял зрение, он читает с большим трудом, у него диабет, то есть он тяжело достаточно болен, но тем не менее он продолжает и отвечать на письма. Правда, да, вот Давид сказал в ролике подробность, которую я не знал, и она на меня до сих пор производит впечатление, потому что его жена просит писать ему 18-м шрифтом, иначе он не видит. То есть довольно мало текста, и только он такой текст может увидеть, и только на него может ответить. Причем отвечает он тоже с большим трудом. Посмотрите этот ролик. Напишите Александру Скобову, посмотрите, кто он такой. Мне кажется, довольно важная и значимая фигура. Ну что, а мы потихоньку будем сегодня заканчивать со стримом. Сегодня вопросов я, к сожалению, от вас не вижу, так что прощаемся до следующей недели. Всего доброго.